Здоровый разговор.
Два часа дня в Москве. Мы вас всех приветствуем. Сегодня понедельник, и у нас, как всегда, по понедельникам в прямом эфире выходит программа «Здоровый разговор», и мы сегодня будем говорить об аллергии. У нас в этом году, ну, по крайней мере, в Москве и во многих других городах ранняя весна, уже тепло, уже светит солнце, уже кое-где даже снег растаял, поэтому на нас с вами может свалиться такая радость, в кавычках, как аллергия. Чуть раньше положенного времени. В студии у нас Елена Ионова. Я Екатерина Шевцова, Марина Олеговна Смирнова, аллерголог-иммунолог. Вот мы на троих сейчас будем обсуждать тему аллергии. Если вы хотите подключиться к нашему разговору, милости просим. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp с вайбером 8 967 200 ровно 9702. Будем говорить про аллергии. Поэтому если вас беспокоят какие-то, может быть, у вас симптомы появились не очень известные и понятные, вы можете задавать вопрос нашему эксперту. Начинаем.
Ну вот, с одной стороны, кажется, что про свою аллергию человек знает с детства, да, когда там, условно говоря, нельзя шоколадку или нельзя клубнику, но, насколько я понимаю, такая вещь, как полинос, то есть сезонная аллергия, она может проявиться в любом возрасте, да, под влиянием каких-то факторов, и для кого-то этот сезон, даже для взрослого человека, он может стать первым, так ли это?
Да, действительно, это так. Пищевая аллергия с возрастом уменьшается, то есть дети, как правило, перерастают пищевую аллергию, большинство из них, а вот аллергия на ингаляционный аллерген, наоборот, появляется, и в том числе на полинос. Полинос может возникнуть как в 3 года, так и в 12, это в 40, в 60 и в 70.
Скажите, а вот в возрасте почему? Ну, понятно, что у детей еще там формируется иммунная система, да, и ответ этой иммунной системы формируется на разный фактор, да, он тестирует, как на что реагировать. А вот во взрослом возрасте почему вдруг у человека появляется аллергия, скажем, на березу или на ольху? То есть есть какие-то реальные предпосылки к этому? Почему так происходит?
Скажем так, что аллергия все-таки возникает у людей, предрасположенных к аллергии. А почему она у одних возникает в 10 лет, а у других в 20, не может сказать никто. Бывает это после какого-то перенесенного, после какого-то перенесенного заболевания. Может быть, после чрезмерной антигенной нагрузки. Ну, например, было очень активное цветение. Или после контакта с животными очень тесного. То есть по какой-то причине, да, происходит сбой в иммунной системе, возникает аллергическая реакция.
То есть предсказать это невозможно?
Нет.
А выявить это реально?
Выявить, да, конечно, реально. Сейчас достаточно много методов аллергообследования, позволяющих выявить, на что аллергия и в какой степени. Это в том числе исследование специфических иммуноглобулинов Е крови и кожные пробы. В общем-то, это два метода альтернативных. Нельзя сказать, у какого есть преимущество, поэтому можно воспользоваться для начала и тем, и другим. Можно с помощью обоих провести обследование.
Угу. Скажите, а вот некоторые родители боятся делать детям кожные пробы, боятся, что это вызовет как бы наоборот вот бурную реакцию, да, как вот как при прививке, например.
Вы знаете, когда кожная проба делается, там такой минимум аллергена попадает по сравнению с тем, сколько ребенок вдыхает, что, конечно, реакции крайне редко. Это тяжелые реакции возникают, когда делают с аллергеном, который, ну, например, ребенок практически, ну, не контактировал, и реакция крайне сильная. Ну, например, у ребенка аллергия на яйцо, и у него оно было исключено много лет, или там полгода, год, и когда делается кожная проба, да, даже это минимальное количество аллергена может вызвать сильную реакцию. Но, конечно, когда у ребенка или у взрослого есть полинос, то по сравнению с тем, какую пыльцу он будет вдыхать и в каком количестве, кожная реакция – это, конечно, минимальная концентрация аллергена, которая тут может быть.
То есть, в принципе, вообще полинос, ну, как-то именно сезонная аллергия на цветение, да, на пыльцу растений, она протекает в более легкой форме обычно, чем, вот, скажем, аллергия на шерсть или на что-то?
Не обязательно. Она может протекать достаточно в очень тяжелой форме с очень тяжелыми клиническими проявлениями.
То есть вплоть даже до отека квинки, да?
И до отека квинки, и до тяжелых обострений бронхиальной астмы.
Угу. Но это именно вот у тех, у кого по астматическому типу развивается, да,
аллергия? Да, а никто не знает, по какому она разовьется. Она может начинаться с минимальных проявлений, например, чуть-чуть почесывание глаз или легкий насморк. И потихонечку она развивается и может, в общем-то, перерасти достаточно тяжелую аллергическую реакцию.
Угу. Скажите, вот а на какие симптомы нужно обращать внимание? Как, вот, скажем, отделить, да, дифференцировать симптомы, скажем, вот легкой простуды, да, от именно аллергических проявлений? Я имею в виду, виду уже для тех, потому что аллергики со стажем, они уже знают свои сигналы, да, когда вот началось. А для тех людей, у которых вдруг вот впервые начинается в этом году. То есть на что обращать внимание, что должно показаться необычным?
А что интересно, иногда, в общем-то, и не очень просто отличить простуду от аллергического заболевания, потому что и при том, и в другом может быть покраснение глаз, там, насморк, да, покашливание. Но для аллергических больше характерно там зуд, например, почесывание глаз, зуд носа, да, может быть, першение горла, отечность выраженная. И, в общем-то, эти проявления не так кратковременны, как при простуде. Как правило, пациенты рассказывают, что в течение многих лет, весенний период, они долго болеют ОРЗ, как они считают, то есть длительно и затяжно. То есть, если это действительно совпадает с периодом цветения, не уходит в течение нескольких дней, как легкое ОРЗ, нет температуры, то, конечно, надо насторожиться на предмет возможности развития полиноза.
И куда тогда идти? Я вот сейчас у себя половину из тех, которые вы перечислили, симптомов нашла. Ну, они у меня были. Я, вот, честно говоря, не очень понимаю, человек не искушен, никогда в жизни не был. Куда идти с этим?
К аллергологу.
А он в обычных поликлиниках у нас есть. Туда с полисом обязательного медицинского страхования могу обратиться?
Нет, к сожалению, не во всех поликлиниках обычных он есть. Он есть в некоторых центрах, в институтах, в больницах. Да, то есть, ну, надо смотреть. Но не в каждой поликлинике, конечно, есть аллерголог. В диагностических центрах бывает.
Ну, к сожалению, да, это большая проблема. У нас аллергологов не хватает в стране. Да, и все аллергологи-иммунологи говорят об этом, что специализация очень востребованная и... так сказать, ну, действительно, там по различным документам, да, не положено каждой поликлинике иметь аллерголога. То есть аллерголог все-таки это, так сказать, сейчас получается, что штучный специалист, и зачастую приходится идти в платные консультативные какие-то центры, да, или записываться заранее в какой-то федеральный институт. К сожалению, эта проблема существует, да.
Ну, на самом деле, какие-то основные проявления аллергии, конечно, может помочь устранить и терапевт, и педиатр. Да, то есть аллерголог нужен для того, чтобы помочь выявить аллерген, интерпретировать результаты и порекомендовать какие-то мероприятия, которые помогут в дальнейшем уменьшить эти проявления или вообще от них избавиться.
А вот такой вопрос, да, всегда этот вопрос всегда задают аллергики. Аллергия может пройти? Ее можно вылечить?
Вот слово «вылечить» – это сложное. Пройти может. Есть у кого-то проявления аллергии выражены, потом они уменьшаются, потом они минимально, но это не происходит быстро. То есть, если у вас сегодня есть полинос, не надо ждать, что в следующем году его не будет. Бывает потихонечку с возрастом действительно проявления уменьшаются сами. Дальше встает вопрос о лечении. Да, существует у нас как бы три основных подхода. Первое – уезжать на период цветения. Тому, кому это, в общем-то, удобно по каким-то там своим семейным там обстоятельствам. Второе – это так называемая специфическая иммунотерапия. Это введение аллергенов маленькими дозами. Она бывает сублингвальная, под язык капельки, бывает инъекционная в виде определенных инъекций. Есть наши аллергены, есть импортные аллергены, они есть. Вот этот метод позволяет достаточно большого количества, процентов у 80 пациентов, значительно улучшить состояние или вообще проявления могут почти вообще не беспокоить, а то и не беспокоить. Ну, и эта терапия делается по показаниям, под наблюдением аллерголога, и перед ней тоже надо проконсультироваться, да, рекомендована она вам, нет, и под контролем аллерголога она проводится. И третий вариант – на уже появившиеся симптомы воздействовать, да, какими-то препаратами. Есть также препараты, которые можно начать профилактически чуть заранее, как бы подготовить себя к периоду цветения. И это тоже возможно. И тоже у ряда пациентов, в общем-то, эта терапия достаточно эффективна. И их она вполне устраивает. Но у части, конечно, это недостаточно, и приходится прибегать к другим методам, методам терапии.
Ну, что касается иммунотерапии, она же делается заранее, да, и это, как обычно, вот, как обычно, многие об этом забывают, да, когда вот начинается сезон, да, мы начинаем писать про аллергию, аллергологи говорят, да вы что, зачем вы пишете про аллергию в апреле, вы должны писать про это в январе, чтобы люди успели хотя бы за февраль пройти вот эту вот иммунопрофилактику.
В ноябре. То есть, вообще, вот эта антиген-специфическая иммунотерапия, она начинается либо в ноябре, в декабре, потому что чем больше вы успели провести до периода цветения, то тем более она будет эффективна. Поэтому, конечно, к аллергологу надо прийти заранее, чтобы спланировать этот метод терапии и начать заранее. То есть, если говорить о березе, то это где-то ноябрь-декабрь. Если говорить о злаковых травах, то это где-то февраль.
Так что лето у нас в любом случае не за горами. Можно ли подготовиться к аллергии за короткое время? Все-таки мы наш разговор начали в середине марта. Узнаете буквально через 2 минуты. Будьте с нами. Это программа «Здоровый разговор».
«Здоровый разговор». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Здоровый разговор.
Здравствуйте, это «Здоровый разговор». Сегодня мы говорим об аллергии. Важный разговор. Его надо было, оказывается, в ноябре начинать, но мы решили сегодня сделать это прямо вот накануне активного цветения, так скажем. У нас сегодня в студии Елена Онова, редактор отдела здоровья, Екатерина Шевцова, это я, и Марина Олеговна Смирнова, аллерголог-иммунолог. Напоминаю, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Вы можете нам позвонить или написать сообщение, есть ли у вас аллергия, на что, как вы узнали о том, что она у вас есть. Потому что история, когда у людей она там в сознательном возрасте проявляется, там в 30-40 лет, они нам тоже очень любопытны, интересны. Живешь всю дорогу и не знаешь, на что у тебя есть аллергия или нет. Такое вот, насколько я понимаю, часто бывает.
Да, но к вопросу вот о каких-то, скажем, внезапных, да, проявлениях аллергии. Сейчас еще хотелось бы вот один аспект осветить. Сейчас после зимы, да, всегда так принято считать, что у нас сезон авитаминоза, да, и люди активно весной начинают, так сказать, пить разные поливитамины, какие-то добавки и так далее. Вот, и потом многие жалуются, что вот есть аллергия на витамины. Марина Олеговна, скажите, пожалуйста, может ли быть аллергия на витамины или на какие-то вот микроэлементы?
Может быть и на витамины, и особенно поливитамины, когда они в комплексе. Да, к сожалению, вот нередко бывают такие проявления, причем именно больше в виде кожной сыпи или кожного зуда.
А как понять, что у тебя действительно на витамины аллергия? Нужно пойти и сдать пробы или как?
Нет, как правило, пробы вот это как раз аллергии не покажет, она немножко по другому механизму течет. Тут просто по наблюдениям. То есть если вы начинаете пить витамины, и там через несколько дней у вас появляется зуд кожи или высыпание, и причем это появляется неоднократно. Если вы, например, заново начинаете, то, конечно, в данные поливитамины вам не показаны.
Обидно. Ну, также и на многие лекарства, да, всегда в противопоказаниях часто числится крапивница, да, ну, собственно, те же вот кожные проявления. Именно как лекарственная аллергия, да, может быть?
Да, но лекарственная аллергия – это достаточно сложная тема, потому что она может течь совершенно различными механизмами, часть из которых выявляется, часть из которых нет. И диагностика лекарственной аллергии, она очень сложна.
Угу. Ну, кстати, очень часто лекарства могут вызвать и отек Квинки, и даже какой-нибудь безобидный парацетамол, но условно я говорю, да, он может в какой-то момент достаточно так вам навредить.
Да, потому что есть, кстати, препараты, которые высокой аллергенностью обладают, да, такие как пенициллины, нестероидные противовоспалительные препараты, и меньше.
От них не ждешь, как правило, никакой
Ну, кстати, вот нестероидные
опасности.
Противовоспалительные препараты, да, как те же там ацетилсалициловая кислота или парацетамол, да, то, что называется вот аспириновой триадой, да, когда часто возникает именно тяжелая по астматической форме аллергия у детей.
Да.
Тогда им просто нельзя теперь эти лекарства.
Аспириновая триада – это что туда входит? Это непереносимость аспирина, бронхиальная астма и полипоз. Да, действительно, оно не всегда возникает в раннем возрасте, оно может появиться и позже, и это действительно бывает очень тяжелые такие проявления аллергии и да, астмы, да, отёков, Квинки, да, жизнеугрожаемых состояний.
Вот, ну давайте вернемся к нашим весенней нашей аллергии, да, то есть, с одной стороны, мы радуемся приходу весны, радуемся тому, что стаял снег наконец-то, и тут возникает так называемый синдром таяния снега, да, когда возникает первый виток весенней аллергии, первый виток весенней аллергии – это не цветение, да, а именно обострение реакции на плесневые грибки. У кого она есть? Вот как она проявляется?
Но она может проявляться тоже в основном в виде поражения респираторного тракта. Что это? Насморк, покашливание, да, зуд глаз. Действительно, когда начинает таять снег, а еще в том числе и когда он сходит и оголяет почву и различную талую, талые воды, и перезимовавшую листву, то очень высока концентрация спор грибов и самих грибов в атмосфере. И действительно некоторые люди реагируют. И это очень совпадает с началом цветения деревьев, потому что ольха-орешник уже, в общем-то, цвести начали, и минимальная концентрация пыльцы в воздухе уже есть. И более того, уже пациенты есть, которые ощутили на себе начало полинации.
То есть даже уже у нас, да, сейчас в средней полосе.
Уже пациенты, у которых такой выраженный полинос, они уже отреагировали на вот эту пыльцу. Уже проявление есть.
Скажите, пожалуйста, ну вот, условно говоря, у разных людей реакция есть на разные, да, вещества. Скажите, вот условно говоря, если у человека аллергия на пыльцу березы, то каких еще там растений или продуктов ему стоит опасаться? Вот то, что называется перекрестной аллергией, да?
Ну, во-первых, у березы перекрест с ольхой и с орешником. И, как правило, эта аллергия выявляется вместе, и они примерно вместе и цветут. И плюс у березы, что такое перекрестная аллергия? Что аллергены очень близки по своему строению с аллергенами других растений, да, в том числе фруктов и овощей. Например, показано, что аллергены березы очень близки по своему составу с косточковыми. Это яблоки, груши, персики, абрикосы, черешня, вишня. Потом с морковью, сельдереем. И у больных, у пациентов с полинозом, у которых есть аллергия на березу, появляются проявления при употреблении этих продуктов.
Скажите, а вот эти проявления, они проявляются именно в период цветения, когда, так сказать, накладываются все эти, да, аллергены? Или, условно говоря, если у человека просто аллергия на березу, ему вообще нельзя есть яблоки?
А это по-разному. Дело в том, что аллергены, они тоже разные. Одни есть, которые вызывают только в период цветения, и это называется токоральный аллергический синдром, когда у пациентов чешется во рту, немножко может отечь язык, и неприятное ощущение именно больше в полости рта. И, как правило, эти изменения чаще проходят в другое время года. А бывает на другие аллергены, которые не разрушаются, например, в желудочно-кишечном тракте, и при употреблении этих продуктов, например, персиков, может возникнуть проявление, как у и настоящий полинос.
Причем в любое время года.
В любое время. То есть ребенок может съесть персик, у него зачесались глаза, у него полилось из носа, и появился кашель, и даже затрудненное дыхание. Тогда, конечно, эти продукты не рекомендованы есть в другое, ну, и в другое время года, в том числе. Если же это оральный аллергический синдром, то есть проявление ограничивается полостью рта, то иногда даже эти фрукты можно есть в приготовленном виде, например, в виде соков печеного яблока. И нет проявлений, и можно употреблять. Если же в другое время года этих неприятных ощущений нет, то их можно употреблять. Естественно, в период цветения получается повышенная антигенная нагрузка, и эти продукты исключаются.
Сообщение приходит, нам задают вопрос: Григорий, возможно ли аллергия на кофе?
Ну, кофе, оно и относится к продуктам, так называемым гистамин-либераторам, да, то есть продуктам-провокаторам, которые являются раздражающими некоторые действия на клеточки, ответственные за аллергии. И поэтому какие-то проявления может тоже быть у отдельных людей, чувствительных к нему.
То есть сам по себе, насколько я поняла, сам по себе кофе аллергию вызывает редко. Но
да,
он может,
редко.
Так сказать, спровоцировать,
да,
усиление,
да,
реакции на другие продукты.
Да, да.
Так, ну тут еще сообщение есть. Людей беспокоит, почему у детей возникает аллергия на сапрофиты, ведь организм с ними сталкивается с самого рождения.
Ну, и другие аллергены тоже ребенок сталкивается с самого рождения. Бывает, аллергия возникает на животных, которые были в доме, даже когда ребенок родился. С цветением тоже ребенок сталкивается, в общем-то, с первых же лет своей жизни, и потом возникает. Поэтому просто при каких-то нарушениях иммунной системы, сбой иммунной системы, то может вот начаться аллергия даже на то, на что раньше не было
кстати
реакции.
Кстати говоря, вот иногда так бывает, да, когда действительно живет животное в доме, да, чаще это кошка, и растет ребенок вместе с ней, да,
всё
и вдруг ребенок достигает подросткового возраста, да, и бабах, такая острая реакция на животное, и действительно трагедия. А что в такой ситуации можно сделать? То есть можно ли каким-то образом и животное оставить, и, так сказать, бороться с аллергией? Или все равно придется каким-то образом,
ну,
решать судьбу?
Все-таки, если действительно возникла на животное аллергия и выраженные проявления у ребенка, то, как правило, надо конечно, животное отдавать, к сожалению. А чтобы не возникло у детей, склонных к аллергии, да, если есть животное и нет на него реакции, ну, хотя бы надо проводить такие мероприятия, как, например, убрать ковры, где происходит скопление этой шерсти, чтобы животное не ходило в спальню, где спит ребенок, да, то есть провести определенные элиминационные мероприятия дома, чтобы уменьшить вероятность развития аллергии у ребенка на это животное.
Кстати, бывает иногда, советуют вместо, там, не знаю, пушистой кошки завести кошку, которая без шерсти. Говорят, что якобы это риск аллергии развития снижает. Вот это правда или нет?
Ну, во-первых, надо сказать, что снижение риска – это не значит, что его нету. Потому что есть действительно животные, которые как бы чуть менее аллергенны. Некоторые чуть более, но это именно чуть менее, чем более. Это все равно чужеродный белок. Это другое животное. Даже если нет шерсти, есть перхоть, есть слюна животное. И все равно нет совсем безаллергенных животных. И это необходимо учитывать, когда заводите животное. Потому что не завести намного проще, чем потом его отдавать.
Кстати, действительно, это тоже одна из таких важных проблем, да, потому что иногда, так сказать, болтаются в интернете такие списки неаллергенных пород собак или неаллергенных пород кошек. Угу. Неправда, не верьте в это. И если у ребенка аллергия, ни в коем случае не берите ни кошечку, ни собачку, да, если есть проявление. Потому что потом это будет трагедия. Не бывает безаллергенных животных домашних.
Да, или, например, если вы решили завестись, то есть, например, на собачку нет животного, ну, аллергии, а есть на какие-то другие аллергены, и вы допускаете мысль, что сейчас нет, может возникнуть. Заранее тогда надо продумать, возможно, кому вы сможете отдать, если реакция возникнет, чтобы это было безболезненно и вас, и для ребенка, например, бабушки с дедушкой, там, это оговорить. Потому что просто взять в расчете, что не будет, и потом это очень тяжелая психологическая травма и для ребенка, и для всей семьи.
И для собаки с кошкой тоже, да, но о них мы сейчас кошки меньше думаем. Мы продолжим наш разговор через 2 минуты. Это программа «Здоровый разговор». Звоните и пишите нам.
«Здоровый разговор». Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь!
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». «Здоровый разговор».
Половина третьего в Москве. Сегодня понедельник, а сегодня в прямом эфире выходит программа «Здоровый разговор». Елена Ионова в студии, редактор отдела здоровья. Я Екатерина Шевцова. Сегодня мы говорим про аллергию. Марина Олеговна Смирнова на студии, аллерголог-иммунолог. У нас началась весна, и мы решили поговорить заранее, до еще наступления активного цветения, про аллергию, как себя защитить, как понять, на что у вас аллергия, есть ли она вообще, как взять все-таки и направить себя, и пойти к нужному врачу и сдать анализы, чтобы вас при этом еще не обманули и не развели на огромное количество денег. Любят у нас платные медицинские центры иногда зарабатывать на вот таких вот пациентах.
Ну, кстати говоря, да, насчет обследований, я видел, например, такое объявление, что выявление аллергии по анализу волос, да, то есть это как бы трихологическое исследование. Также сейчас у нас огромное количество вот этих всех биорезонансных методов, да, которые там не имеют каких-то клинических подтверждений, но тем не менее. Вот еще раз, Марина Олеговна, скажите, пожалуйста, если у человека, человек подозревает, да, что у него там или у его ребенка есть какая-то реакция аллергическая на что-то, какие обследования, какие исследования действительно эффективны?
Ну, сейчас вот, да, по результатам доказательной медицины у нас два исследования, которые позволяют подтвердить, там, опровергнуть сенсибилизацию. То есть не аллергия, а сенсибилизация.
Что это такое? Чувствительность.
Это чувствительность, да. Она может реализоваться, она может быть латентной, то есть может быть минимальная, когда еще нет проявлений, или наоборот, когда ребенок перерос, сенсибилизация еще осталась, а аллергия уже ушла. Но сенсибилизацию у нас выявляют два основных метода. Это исследование специфических иммуноглобулинов Е, и кожные пробы. При этом специфические иммуноглобулины G к аллергии уже показано во многих странах, никакого отношения не имеет. Оно показывает там, что есть данные аллергены, что организм с ними встречался, или наоборот, к ним развилась нечувствительность, но нет четкой связи развития специфических иммуноглобулинов G и сенсибилизации, то есть и аллергии.
А вот еще многие клиники предлагают такой анализ «развернутый иммунный статус».
Нет, ну иммунный статус туда входит иммунологическое обследование, то есть оно необходимо пациентам, у которых мы подозреваем иммунодефицитное состояние или врожденное, или переобретенное вроде в результате каких-то тяжелых инфекций. Но к развитию аллергии оно не имеет отношения. То есть, по сути, подтвердить сенсибилизацию можно или кровь на аллерген специфический иммуноглобулин Е, или кожные пробы.
Угу. То есть не надо, как говорится, изобретать велосипед.
Ни в волосах, ни в ногтях, ни в стуле, ни в кале, ни в чем, ни в моче, ни в доказательной базе этих исследований других нет.
То есть если вас начинают убеждать в том, что есть новые технологии какие-то, которые стоят больших денег, нужно от этого дела отказываться и искать другую клинику просто.
Да, иногда приходят с такими результатами, которых что только не выявлено, совершенно не стыкуется с тем, что действительно на самом деле есть. То есть выявить можно все, что угодно, другое просто, что за этим стоит.
Да, и вопрос, как это трактовать, и нужно ли это, к этому или это вообще относится. Да. Вот, потому что действительно человек настолько сложная структура, что выявить можно все, что угодно. Вопрос найти взаимосвязи.
Вот с такими результатами нередко и приходят, что только не выявляется. И, конечно, в хороших учреждениях. То есть не всегда в каких-то небольших частных центрах хорошая аппаратура и приходят с результатами, которые приходится переделывать.
Номер эфирного телефона, я напоминаю еще раз, 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. Вы тоже можете задать вопросы свои, если у вас какие-то, может быть, есть, я не знаю, моменты, связанные с аллергией. Но, тем не менее, у нас осталось до начала активного цветения, ну, месяц, наверное.
Да даже меньше там уже начинается.
Меньше, да? Вот сейчас что мне можно сделать для того, чтобы себя защитить, если я там у себя какие-то симптомы заприметила и что-то мне кажется не так?
Да, так как мы уже выяснили, что так сказать, прививку, ну, так, грубо говоря, прививку от аллергии нужно делать заранее, да, там где-то за полгода проходить определенные мероприятия, то сейчас мы можем защититься только, так сказать, какими-то внешними средствами, да. Насколько эффективны там, скажем, очистители воздуха, мойки воздуха, или достаточно просто по старинке проводить влажную уборку?
Нет, эффективны. Все-таки очистители воздуха хорошие, они действительно помогают очистить воздух и уменьшить количество аллергенов, особенно в период цветения. Потом, ну, в детской практике применяются некоторые препараты, там, мембраностабилизаторы, которые позволяют перед периодом цветения как бы подготовить организм и уменьшить потом возможную вероятность проявлений при встрече с аллергеном. Да. Ряд препаратов, те же антигистаминные или антилейкотриеновые, они действуют быстрее. То есть их не обязательно начинать сильно заранее, их можно начинать при первых признаках проявления, да, полиноза. Есть препараты, которые применяются местно. Это назальные, да, в полость носа, для глаз, в конъюнктиву. При аллергическом бронхите, астме есть препараты в виде ингаляции различные тоже, которые можно часть применять заранее, ну, под контролем врача, либо начинать при первых проявлениях аллергии. Тоже это возможно.
У нас звонок есть 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я бы хотел задать вопрос по поводу аллергии. Я работал долгое время на вредном производстве. Ничего у меня не было, когда ушел на пенсию. У меня пошло покраснение кожи и зуд такой. Потом я обратился в диагностический центр. Мне попробовали делать пробу на руке. Вы меня слышите, да?
Да, внимательно.
Натерли спиртом руку, и опять рука вся покраснела, и врач ничего не могла сделать. Я говорю, не могу определить, на что у вас это аллергия. Подозрение, что ветровая, холодовая аллергия. А другой врач говорит, если бы была холодовая аллергия, значит, я не мог бы открыть холодильник.
Ой, как интересно-то.
А на каком вредном производстве вы работали? Это химическое производство было?
На автозаводе, в термическом цехе.
В термическом цехе?
Да.
То есть там была высокая температура?
Температура и потом закалка маслом.
Ух ты.
То есть я с маслом был связан. Температура там где-то 160 градусов, температура масла. вот эти пары, все это.
Александр, смотрите, спасибо. То, что вы говорите, то, что у вас возникла реакция на протирание спиртом, это показывает, во-первых, что у вас есть контактный дерматит. Да? То есть при контакте со спиртом у вас возникает аллергическая реакция. Дальше действительно бывают холодовые аллергии, которые возникают при контакте с холодом. Например, на открытых участках тела, когда вы выходите на улицу, или при купании в холодной воде, или при контакте, например, со льдом. Существуют различные холодовые пробы. Поэтому не только которые делаются вот царапочками после нанесения спирта. Поэтому все равно надо подойти к аллергологу и попробовать разобраться, в чем причина вашей аллергической реакции.
То есть нужно искать другого, видимо, специалиста, да?
А может быть такое, вот скажем, бурное, да, бурное, насколько понимаю, у человека очень бурная реакция после работы на вот вредном производстве?
Может. Потому что действительно, если было долгое, ну, контакт с каким-то вредным воздействием, то мог, ну, как бы запуститься иммунологический процесс, и сейчас возникать даже на то аллергическая реакция, на что раньше не было. Такое возможно.
Тут еще у нас есть вопрос. Добрый день, передается ли аллергия по наследству?
Передается предрасположенность к аллергии, да, на определенный как бы иммунный ответ. Вот, например, показано, что если аллергия страдает один из родителей, то вероятность того, что аллергия будет у ребенка, от 25 до 50%. Если же аллергии страдают оба родителя, то от 50 до 75%. А если у обоих родителей одна и та же аллергия, например, у обоих полинос, или у обоих пищевая аллергия там, на определенные продукты, то эта вероятность может даже быть до 90%.
Скажите, а вот ребенку передается предрасположенность, как сказать, вот вообще к типу иммунной реакции или вот реакция на конкретные аллергены?
Нет, к типу реакции. Все-таки больше типа аллергической реакции, но зависит от условий проживания, от питания ребенка, на что она может конкретно реализоваться. То есть у родителей может быть, например, аллергия, ну, у папы на цветение, там, у мамы на животных, а у ребенка она может начаться с пищевой аллергии. Да? Или, например, ребенок проживает в сыром помещении, у него возникнуть на грибок. Или, например, у родителей не было на животных, а ребенок живет в условии, где живут животные, и у него может на это, конечно, возникнуть.
Слушайте, а скажите, а вот есть же другая теория, да, что наоборот, если животные находятся в доме, да, во время беременности мамочки, да, то это снижает вероятность того, что у ребенка будет реакция на животных.
Знаете, вот эти разные мнения есть на этот вопрос. Вот, например, по зарубежным некоторых исследованиям показали, что если аллергия, что если дома проживает кошка, то у ребенка высокий риск развития аллергии на кошку. А если проживает собака, это может способствовать уменьшению потом вероятности развития аллергии на собаку. Поэтому это зависит от типа аллергенов. И однозначно сказать нельзя, потому что у меня все-таки были пациенты, у которого вот с рождения проживали животные, потом она возникала, и в том числе и на собаку, и на кошку.
Ну, то есть это, так сказать, не парадокс, да, что это если... Ну, потому что люди ведь как говорят, ну, как же так, у нас всю жизнь в доме животные, да, почему вдруг аллергия? Ну, то есть это само собой развивается и никак, может быть, не связано.
Вполне может развиться, даже если были животные, да.
Если мы сейчас говорим о животных, самые у нас аллергенные животные – это кошки и собаки, понятное дело. Но если хочется ребенку сделать приятное, все равно какого-то питомца завести, бывает ли аллергия на птиц, на рыбок, да, на хладнокровных всяких этих лягушек, змеек и прочих?
Улиток, да, сейчас?
Ну, на штуках, кстати, аллергия на рыб, как аквариум, не имеет значения, потому что ребенок их не ест, да? А имеет,
это смотря какой ребенок.
А имеет реакция на корм. Да, вот раньше мы, например, знали, что корм – это были мотыль, это были дафни, на них нередко возникали реакции. Сейчас вот этот гранулированный корм, и там входят и креветки, мы не всегда даже можем понять состав. Но в чем эти корма лучше, что они меньше пылят. То есть раньше надо было растереть между пальцами этот корм, бросить. И это тоже повышало аллергенность в воздухе, ну, вот этих структур.
То есть сейчас реакция будет, если ребенок только попробует.
А сейчас надо просто насыпать так, чтобы, да, хотя бы не попадало. Если же попадает, то некоторые дети реагируют в воздух.
Ну, на самом деле, дитю-то хочется кого-то все равно завести.
Вот, ну, да. Вот тут трудно сказать. То есть нет вот животных, которые сказали, вот это заводите, да, меньше. Та же черепаха, ну, сухопутная, ну, тоже все равно.
Ну, и чешуйки всякие.
Ну, там перхоть же у черепах тоже есть.
Ну, там
есть,
даже не перхоть, а в том числе она же ходит в туалет, да. Вот это тоже все попадает в воздух. На это все тоже может быть реакция.
Тут спрашивают гипс и сухая штукатурка, которую человек интересуется, может ли быть? Ну, вот это, кстати, отдельная история, когда люди делают ремонт, что-то
штрабят. Да, тоже важная проблема.
Все это попадает в дыхательные пути. У кого-то это проходит нормально, у нас минута осталась, кого-то нет.
Нет, ну, действительно, может быть, на, в результате строительства на всякие строительные и штукатурки, и краски, конечно, может возникать реакция. И просто на зачищение стен, на вот эту цементную пыль тоже возникает реакция.
Это мелкая взвесь, да, да, дисперсная, да, взвесь, то,
даже
что
просто
называется.
Раздражающий эффект хотя бы даже на дыхательные пути, как минимум.
Который возникает, очень долго потом может сохраняться.
Даже у людей без аллергии.
Ну вот, кстати, могу сказать, что я это переживала как раз. Очень неприятное ощущение, могу сказать. Ну что же, мы, в общем-то, думаю, еще встретимся. У нас будет еще повод для разговора.
У нас целое лето цветения впереди.
Цветение. Что потом у нас начнется после того, как все отцветет?
Вначале у нас береза, потом злаковые травы, потом сортные травы.
Вот. Так что
и
мы...
опять грибки к осени.
Да. Вот отлично. Мы, я думаю, где-нибудь в июне встретимся и все вот вышеуказанное еще разочек обсудим, когда люди начнут уже конкретно с этим сталкиваться. Ну что же, огромное спасибо. Я на этом, наверное, уже программу завершаю. Марина Смирнова у нас была в студии, аллерголог-иммунолог. Елена Ионова, редактор отдела здоровья. Я Екатерина Шевцова.
Здоровый разговор. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».